Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 18 главы книги Второзакония, где рассказывается о том, каким способом можно отличить истинного пророка от ложного, и о том, какое наказание должно постичь ложного пророка. Прочтем стихи с 20 по 22. «Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». Давайте внимательно подумаем о том, что здесь сказано. Исаия – истинный пророк Бога. Откуда нам это известно? Исаия пророчествовал, что дева зачнет и родит сына. Он ясно предсказал пришествие Господа Иисуса, его рождение, его жизнь и его смерть. Допустим, что когда Исаия это предсказывал, кто-то спросил его: «А когда это все произойдет?» Исаия бы ответил, что точно не знает, быть может, это случится через несколько сотен лет. На самом же деле это произошло через 700 лет. Услышав такой ответ, люди рассмеялись бы и сказали: «Это ведь невозможно проверить». А проверка пророка на истинность происходила так. Он должен был предсказать то, что должно было произойти очень скоро и поблизости. И это его предсказание должно было исполниться в точности. Истинный пророк не мог ошибиться ни в одной детали своего предсказания. Любая неточность лишала его звания пророка и обрекала на наказание. Итак, вернемся к Исаии. Он пророчествовал о рождении от девы, и сегодня мы можем убедиться в том, что он был совершенно прав, поскольку его пророчество исполнилось спустя 2000 лет. Но как могли узнать об этом его современники? Они знали, что Исаия пророчествовал царю Езекии о событии местного значения. Город окружила огромная армия ассирийских солдат-головорезов. Однако Исаия заявил, что ни одна стрела не упадет на город. Эти полчища покорили другие народы и теперь пришли в Израиль, чтобы взять Иерусалим и увести народ в рабство. Но Исаия провозгласил народу, что сказал об этом Бог. Мы читаем об этом в 33 и 34 стихах 37 главы книги пророка Исаии. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь». У всех воинов ассирийской армии, несомненно, были луки и стрелы. Можно с уверенностью предположить, что хотя бы один из них должен был попробовать поразить кого-нибудь в городе и выпустить стрелу из лука через стену. Таким образом, если хотя бы одна стрела перелетела через стену города, то Исаия перестал бы быть истинным пророком Бога. Это испытание Исаия прошел. Наряду с этим он делал и другие предсказания, которые немедленно и полностью сбывались. А как обстоят дела сегодня? Это испытание не прошел бы ни один современный пророк, который пытается предсказать будущее. Согласен, иногда кое-кто попадает в точку и угадывает будущее. В подавляющем же большинстве случаев предсказания нынешних пророков и близко не соответствуют истине. Однако об их ошибках никто не слышит. Мы слышим только об их точных предсказаниях. Можно привести множество примеров таких ложных пророчеств. Одни предсказывают точную дату конца света, другие – точную дату восхищения церкви, третьи – точную дату наступающих природных катаклизмов и многое-многое другое. Если же мы испытаем таких пророков, самозванцев, с помощью испытания, предписанного Богом, то все они лишатся своего звания. Ведь истинный пророк должен быть точен и непогрешим в мельчайших деталях. Как вы думаете, почему сегодняшней церкви не дано предостережений против лжепророков? Потому что пророчеств больше нет и нечему сбываться. Все уже открылось и сбылось в Господе Иисусе Христе и Его Слове. Писание предостерегает нас сегодня в первую очередь не против лжепророков, а против лжеучителей. Вот как сказано об этом в первом стихе 2 главы 2 послания апостола Петра. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя». Сегодня мы должны быть настороже и очень внимательно слушать, что нам говорят, потому что многие голоса сегодня звучат сладко, вкрадчиво и очень благочестиво. Но учат они совсем не Слову Божию. Итак, в сегодняшнее время нам крайне важно остерегаться лжеучителей. А теперь давайте перейдем к изучению 19 главы книги Второзакония. В этой главе даются повеления о городах-убежищах и о меже, а также о том, как следовало поступать лжесвидетелями. Все повеления Бога, касающиеся городов для убежища, защиты собственности и строгость закона в отношении ложных свидетелей, вновь говорят нам о том, как Бог заботится о невиновном человеке. В 35 главе книги чисел мы узнали, что левиты должны были построить по три города-убежища на восточном и западном берегу реки Иордан. А теперь давайте прочитаем, что пишет о них 19 глава книги Второзакония. Вот стихи со 2 по 4. «Тогда отдели себе три города среди земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Устрой себе дорогу и раздели на три части всю землю твою, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце». И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив. Кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня? Итак, в городе убежища мог скрыться человек, который совершил непреднамеренное убийство. Эта возможность спасала его от самосуда разъяренной толпы или от мести отчаявшихся родственников. А в городе убежища такой человек находился под защитой до времени, когда дело справедливо разберут в суде. Бог совершенно ясно говорит, что города убежища должны служить защитой для невиновных людей. И в Писании приводится пример того, что такое непреднамеренное убийство. Прочтем 5 и 6 стихи. «Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться живым, дабы мститель за кровь в горячности сердца своего не погнался за убийцею и не настиг его. Если далек будет путь и не убил его, между тем, как он не подлежит осуждению на смерть, ибо не был врагом ему вчера и третьего дня». Господь также подробно поясняет, что города-убежища не были предназначены для защиты людей, виновных в преднамеренном убийстве. Прочтем 11 и 12 стихи. «Но если кто будет врагом ближнему своему и будет подстерегать его, и восстанет на него, и убьет его до смерти, и убежит в один из городов тех, то старейшины города его должны послать, чтобы взять его оттуда, и предать его в руки мстителя за кровь, чтобы он умер». Давайте теперь прочтем, что пишет 19 глава книги Второзакония о защите прав собственности. Вот 14 стих. «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Бог сам свидетельствует, что межа священна. Межа ограничивала собственность и служила защитой этой собственности. А далее мы читаем о суровой непреложности закона. Начнем читать с 15 стиха. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Этот стих глубже раскрывает нам страшную реальность закона. Грозящие по закону наказания ужасны, и ни при каких обстоятельствах нельзя обвинять человека в совершении преступления только по слову одного свидетеля. Те, которые утверждают сегодня, что они хотят жить в точном соответствии с законом, должны прежде всего хорошо понять, что он из себя представляет. Если возникало сомнение в искренности свидетеля, то и обвиняемый, и обвинитель должны были предстать перед священниками и судьями. Если судьи решали, что обвинитель лжесвидетельствует, то его подвергали тому наказанию, которое он сам требовал применить к обвиняемому. Вот так следовало искоренять из народа грех лжесвидетельства. Об этом говорится в стихах 16 по 20. А теперь прочтем 21 стих. «Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Таков закон, друзья мои, в нем нет милости. И я благодарю Бога за то, что Он не судит меня по закону, а спасает благодатью. И если бы Он спасал меня по закону, то я погиб бы навсегда, ибо я никогда не смогу выполнить требования закона. Сегодня мы очень легко относимся к закону, но Бог внимательно следит за его исполнением, и, как мы только что слышали, глаз за глаз, зуб за зуб. И я благодарен Богу за то, что Иисус Христос понес наказание закона, и теперь грешникам есть прощение. Престол Божий стал крышкой ковчега Завета, которую окропили кровью умершего Христа. Бог спасает нас своей благодатью. Мы не выполнили требований закона, мы нарушили их. Мы все виноваты перед Богом. И Христос понес наказание вместо нас. Таким образом, требования закона были соблюдены. И теперь Бог может спасать грешников своей чудесной, бесконечной и славной благодатью. Переходим теперь к 20 главе книги Второзакония, в которой говорится о законах, имеющих отношение к войне. Вообще, книга Второзакония очень практична. Она говорит о жизни, какой мы живем сегодня. Хотя законы эти были даны Израилю давным-давно, в них содержатся основополагающие причины, которые могли бы приблизить человечество к счастью и благополучию, если бы современные народы включили их в свое законодательство. Я полагаю, что люди, которые составляли американскую конституцию, хорошо знали и понимали Библию. Но вот сегодня проблема заключается в том, что не все наше общество хорошо знает Библию, а наши законодатели вообще понятия не имеют, что это такое. Ошибки, которые они допускают в политике, любого приведут в отчаяние. А все из-за того, что они очень далеки от Бога и даже не пытаются следовать по Его пути. Итак, прочтем законы, которые говорят о войне. Начнем с первого стиха. «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Это положение важно для Израиля, но важно оно и для нас. Кто не слышал лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной»? Слова эти звучат хорошо, но, как и все лозунги, они совершенно бессмысленны. Мы живем в мире, полном греха. Человеческое сердце испорчено и порочно, а потому возникают ситуации, когда войны неизбежны. Наступает время, когда мы должны защищать себя, а в некоторых войнах Бог принимает только одну сторону. И любой народ, а уж тем более цивилизованный, христианский народ, должен решить в таких случаях единственный и очень важный вопрос: участвует ли в этой войне Бог? Если Бог в ней не участвует, то и мы не должны в ней участвовать. Давайте прочтем стихи со 2 по 4. «Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше. Не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». В любой войне важен ее характер. Убедитесь, что вы ведете войну на стороне Бога. Он повелел Израилю вести войну против этих народов и пообещал, что будет с ними. А далее Бог перечисляет 4 условия или 4 причины, по которым человек может не ходить на войну. Прочтем 5 стих. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». Если человек построил новый дом, но еще не успел в нем пожить, он не должен идти на войну. Почему? Потому что его сердце останется в его новом доме, и это будет вполне естественно. Он будет думать о своем новом доме вместо того, чтобы воевать. Он хочет пожить в своем доме, и такая возможность должна быть ему предоставлена. Прочтем далее 6 стих. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им». Израильтяне занимались сельским хозяйством. Можно сказать, они были фермерами. И вот перед нами человек, который только что посадил виноградник. Если ему еще ни разу не довелось собрать урожай с этого виноградника, он не должен был идти на войну, ведь его сердце и все его мысли были сосредоточены на этом винограднике. Поэтому он должен был оставаться дома, пока не соберет первый урожай винограда. В противном случае его могут убить на поле битвы, и плодами его труда воспользуется кто-то другой. Очень интересно, не правда ли? Прочтем далее 7 стих. «И кто обручится с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Молодого человека, недавно обрученного с девушкой, забирают в армию. но он любит свою невесту и хочет жениться на ней. Пусть он остается дома и женится. Этого желает его сердце, и потому молодожен тоже должен был оставаться дома». А вот четвертое условие, прочтем восьмой стих. «И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Какой-нибудь человек мог честно признаться и сказать: «Я трус, я боюсь воевать, и я не хочу идти на войну». И его не следовало забирать на войну. Итак, мы узнали четыре причины, по которым человек мог не идти на войну. Я лично не мог бы использовать три первые причины, но, вероятно, я бы согласился на четвертую причину. Если человек боится, если он малодушен, его на войну не брали. Поэтому я бы предпочел остаться дома. Этот закон был применен в армии Гедеона. Вспомните, как в начале армия Гедеона насчитывала 32 тысячи человек, которые собрались, чтобы освободить землю от угнетателей, мадианитян, разорявших народ. Но Господь сказал Гедеону, что у него слишком много солдат, и что те, кто боится воевать, могут идти домой. Когда люди узнали об этом, то 22 тысячи собрали свои вещи и ушли. Но и после этого Бог сказал Гедеону, что у него по-прежнему слишком много солдат. Как же отобрать лучших? И тут войско подошло к ручью, чтобы попить воды. Некоторые солдаты опустились на четвереньки, намереваясь попить воды, а заодно и отдохнуть. Другие же просто зачерпывали воду ладошкой и быстро пили из нее, как бы лакали, как это делают собаки, чтобы быть тут же готовыми продолжать путь. Вот их-то и взяли на войну, потому что только они по-настоящему хотели добраться до врага, разбить его и освободить свой народ. Остальных же отправили домой. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Продолжение вы услышите в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!